Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Я очень люблю делать выпуски, в которых можно поговорить про запуск продуктов. В них всегда много вдохновений и драйва. И сегодня будет именно такой разговор, потому что я пригласил к себе в студию CPO из Тинькофф, который запускал кучу классных сервисов, в том числе уникальный для рынка продукт Долями. У меня в гостях Дмитрий Серегин, руководитель управления товарного кредитования. Дима, привет.
Привет, Саш. Я на самом деле руководитель управления товарного кредитования. Мне всегда не очень нравилось, да, когда мы говорим про должности. Я понимаю, что подкаст про руководителей, но в целом, мне кажется, у нас всегда в компании речь шла скорее про роли, да, у нас все очень плоская структура, и важно, мне кажется, про то, чем ты занимаешься, а не то, какую должность ты занимаешь.
Это интересно, и тема с ролями для меня тоже очень такая непонятная, и мной она лично воспринимается плохо, это потому что для меня ощущается как... Мы на тебя навесим много ролей, но должность будет какая-то, может быть, небольшая, и как будто бы это получается, что ты делаешь больше, чем то, что ты там получаешь. Вот. У меня такое какое-то ощущение, мне поэтому не очень нравится, наоборот, концепция роли. Но давай разберем эту тему, давай начнем через призму тебя это разбирать и поговорим, собственно, о тебе, о том, чем ты занимаешься, и подробнее о своей должности, о своих обязанностях.
Сейчас я занимаю, по сути, роль бизнес-лидера, который отвечает за три продукта, три вертикали. Это Тинькофф Кредит Брокер, это и платформа, и решение в посткредитовании для кредитов, куда могут подключаться другие банки, а мы предоставляем им трафик. То есть решение сразу получаем от нескольких банков, и клиент может выбрать, где он возьмет рассрочку на iPhone, например. Следующее направление – это как раз вот тот самый Тинькофф Банк, и у нас есть еще микрофинансовая организация Т-Финанс, которые занимаются, собственно, развитием вот этой технологии посткредитования, то есть именно а как сами процессы выглядят, придумывают новые продукты, там, рассрочки, кредиты, рассрочки, например, с нулевой ставкой, и то есть где ты вообще не можешь там как-то переплатить. То есть максимально безопасные и прозрачные истории. Там довольно тяжелая работа, нужно соединить между собой много микросервисов, legal вопросы решать и так далее. То есть если Тинькофф Кредит Брокер — это больше про какую-то фронтовую часть, то вся логика этих продуктов, она вот живет в направлении посткредитования. И третье направление, относительно новое, ему всего 2 года, это BNPL сервис. BNPL — это Buy Now, Pay Later, или, если по-русски, покупай сейчас, плати потом. Больше его называют долями, но правильно называть его BNPL-сервис. Ну, соответственно, это выгодно для всех. Клиент может за неполную стоимость купить какой-то сравнительно недорогой товар, а магазин получает все деньги сразу за там, какую-то определенную комиссию. Ну, и для нас это комиссионный бизнес и привлечение новых клиентов.
Так, про долями мы, наверное, поговорим чуть позже, про твой продукт, чем ты занимаешься. А сейчас хочется поговорить про то, как ты стал руководителем. Расскажи свой путь немного, с чего ты начинал и чем уже успел поруководить.
Честно расскажу, я начал путь в бизнесе довольно поздно, 25 лет, мне кажется, может быть, 24 года где-то так.
Ничего себе поздно.
На самом деле, сейчас ребята приходят в 19-20 и растут очень быстро. Если ты посмотришь на топ-30 до 30 Forbes, то там есть директора по 26 лет. Поэтому для современных реалий это действительно поздно. И я тогда занимался наукой в основном, учился в аспирантуре. Работал в Роскосмосе, в Центре управления полетами.
Вау.
Да, оно звучит все круто, но по факту не так круто.
Я думал, это будет какая-то экономическая наука, раз ты занимаешься вот такими экономическими сервисами.
Нет, я по первой специальности инженер по управлению летательными аппаратами, системой управления летательными аппаратами. И вторая специальность — информатика и вычислительная техника, собственно, в аспирантуре. Так я пришел на джуниор-программиста-аналитика в 25 лет, решил сменить полностью сферу. То есть там я уже достаточно много отработал, 5 лет с 3-го курса. Работал инженером и решил полностью сменить свое направление. Ну, я когда пришел в Тинькофф, у меня была такая мысль, я со всеми делюсь, что здесь, наверное, люди молятся на свое рабочее место, когда приходят, каждый раз благодарят там кого-то, что здесь работает. Потому что столько молодых ребят, воодушевленных в таких классных условиях. Я часто замечаю, что они этого не понимают, потому что думают, что, ну, это само собой разумеющееся, все, что здесь происходит. На самом деле Тинькофф уникальное место. Вот я просто видел другие места, пока искал работу в различных компаниях, общался со всеми крупными представителями там и IT, и банковской индустрии. Ну, вот Тинькофф совсем другое место. Это место, где можно действительно быстро расти, даже ты вот приходишь программистом-аналитиком джуном, а через 6 лет ты уже руководитель управления. То есть полноценный бизнес-лидер 3 хороших, устойчивых бизнесов с большой командой.
Очень такой быстрый, кажется, реально рост и очень такой кратный, мне кажется, прям. А ты вообще планировал стать руководителем? У тебя была такая цель изначально или это получилось как-то само собой?
Я помню, что когда я пришел на испытательный срок, тогда мы работали на 24 этаже, я стоял, смотрел в окно, думал, какой же офигенный вид отсюда, потому что я в полуподвальном помещении работал до этого. И думал, господи, когда же они поймут, что я не подхожу на эту работу? Когда они меня уже уволят? И, типа через месяц я думаю, ну все, вот сейчас они точно поймут. Они давали мне время поработать, разобраться, сейчас поймут, что я не разобрался, и меня уволят. Вот, и в конце испытательного срока, я помню, что я пришел, тогда Андрей Кирейко руководил посуправлением, тогда это был департамент даже, по-моему, отдельный. Андрей сейчас у нас операционный директор, директор по клиентскому счастью, там что-то такое. Вот, пришел, как мы общались, и я думал, что ну вот сейчас, вот тот момент, когда меня сейчас уволят. В итоге мне предложили заняться там не разработкой, а, например, тогда была потребность выстроить аналитические инструменты, и совершенно в очередной раз полностью перестроился, начал заниматься этим. Старая работа немного тоже осталась. Тогда вообще как бы вся команда могла там насчитывать 15 человек и заниматься 2 большими продуктами. Вот поэтому все делали все. Наш бизнес рос, и вместе с ним начинали появляться новые какие-то продукты, ответвления. И вот одно из таких ответвлений — это было онлайн-кредитование для интернет-магазинов. Собственно, я начал заниматься им как такой продукт, недопродукт, наверное, там, middle бизнес-аналитик. Вот, я начал заниматься этой темой, и у меня получилось ее раскрутить. Сейчас это самый крупный канал посткредитования, который больше всего клиентов приводит в посткредитование. Ну, там, где-то повезло, где-то поработал. Там всегда история успеха, да, это 80% везения, 20% работы или наоборот. Вот, здесь получилось, и потом хотелось расти дальше, и как раз тогда мне предложили попробовать развить уже BNPL-сервис в виде полноценного лидера этого продукта. Вот, и в апреле уже официально как бы получил эту должность.
Долями, наверное, был одним из таких пунктов стратегии, куда нам нужно двигаться и вот развивать вот этот BNPL-сервис.
Нам точно нужно было развивать acquisition-канал, канал для привлечения клиентов. И мы видели, что, например, есть большая зона роста в ритейле, да, в основном у нас это там дебетовки, это POS, вот эти рассрочки, кредиты для товаров и услуг с невысоким чеком. Они в основном там продаются электроника, мебель, курсы какие-то, образование, какие-то такие вещи. И мы оттуда привлекаем довольно большую клиентскую базу. И у нас был сегмент такого фэшн-ритейла, бьюти, даже и гроссери, то есть там одежда, обувь, косметика, еда, там я все перевожу. Вот. В общем, низкий чек, там, где чек, я не знаю, 1000, 2000 рублей, 3000 рублей. Им очень тяжело растить свой средний чек, а посткредитование этому не помогало. Ну, ты пойдешь покупать джинсики, ты оставишь свой паспорт, уровень дохода, подпишешь кредитный договор. Ну, ты точно не будешь этого делать. Это нужно совсем отчаяться, чтобы так покупать джинсы. И нужно было придумать какую-то механику, которая позволила нам эту проблему решить, поскольку мы даже попробовали. Я не буду называть партнера, но мы стояли в магазине с кредитом на одежду. Нас оттуда выгнали. Я не скажу, что мы разорвали договор, да, что у нас просто испортились отношения, но нам сказали, боже, мы никогда больше такое использовать у себя не будем.
Ну, это звучит реально так архаично.
Да-да-да. Поэтому нам нужно было искать какое-то решение для низких чеков. Там еще 3 года назад, я помню, тот же Андрей Кирейко говорил о том, что это должен быть отдельный продукт. Но какой? Было непонятно. И вот как раз там, получается, в 2020 году от топ-менеджмента пришла идея о том, что, ребята, посмотрите на BNPL-сервисы за рубежом, так называемый Payinfo, заплати там 4 платежа. И мы посмотрели, поизучали рынок и поняли, что да, кажется, это прокатит. Давайте попробуем. И мы таким образом сможем занять ту часть рынка, в которой мы не присутствовали со своим вот этим вот каналом привлечения.
Интересно, почему мы первые до этого догадались? Я не знаю, я не видел других аналогичных сервисов и сейчас. Наверное, они есть у кого-то, я, может, просто не обращаю на это внимания. Но как будто бы мы первыми запустили эту штуку. Вроде, казалось бы, такая базовая и понятная штука, потому что я точно знаю, что, допустим, в рассрочках мы точно были не первые, потому что я до этого работал в компании Kiwi, Kiwi кошелек, и там запускался отдельный продукт «Совесть», так, карта «Совесть», и вот это было такое рассрочка именно. Но они отличаются от BNPL, или тем, что платежи какие-то более гранулярные, более маленькие, правильно понимаю?
Ну, во-первых, карты совесть уже нет. Да. Это первое наше отличие ключевое, мы все еще есть. Во-вторых, карта совесть — это просто кредитная карта, красиво маркетингово обернутая. У нас все-таки совершенно другой продукт. Он не имеет отношения вообще ни к кредитам, у него отдельное юрлицо, оно не банковское, это не микрофинансовая организация, это просто ООО, который предоставляет вот эти вот услуги сервиса как, по сути, какой-то особый вид транзакции. Типа ты можешь оплатить через интернет-эквайринг 100%, а можешь оплатить через нас 25%, и просто мы с этой карты по 25% спишем позже.
А почему это для нас выгодно? Я понимаю, как это выгодно для наших партнеров, к которым мы приходим, покупаем, оплачиваем за клиента оставшиеся там 75%, и он сразу же получает все деньги и реализует товар. Для него это выгодно. А как это для нас выгодно?
Я же правильно помню, Саша, ты из Тинькофф бизнес, да?
Да.
Зачем мы делали Тинькофф бизнес? Да, в том числе для того, чтобы сделать комиссионный доход. У нас был исключительно кредитный доход, дальше мы хотели диверсифицироваться, и мы вот в отчетности рассказываем, у нас столько-то процентов уже комиссионный доход. И типа все радуются. Ну вот в первую очередь BNPL — это комиссионный доход. По сути, мы как эквайринг берем комиссию, только у нас на сайте комиссия 4,9% с транзакции, довольно много. Есть где больше, мы где-то берем 6,9%. Есть где меньше, то есть крупные партнеры нам иногда говорят, что, ребята, давайте какую-то скидочку делать, поскольку мы крупные. Ну, понятно, там мы там какой-то период для теста можем дать, да, там подешевле, чтобы магазины попробовали, поняли, что это классная тема, что действительно она работает, и дальше мы уже стараемся договориться на уже стандартную комиссию 4,9%.
Это комиссия с платежей, которые разбиты вот на 4 части, вот это вот остаточные 75%, 4 или там 6 частей, вот с каждой из этих частей мы берем 4,9%, а мы берем это...
Не-не. Помнишь, я говорил, что мы переводим 100% сразу после оплаты для магазина? Физик, то есть клиент заплатил нам 25%, магазину мы отправили 100%. Но это не совсем правда. Мы отправили 95,1%. То есть мы удерживаем комиссию при переводе денег, и таким образом мы сразу зарабатываем деньги. То есть у нас эти деньги никак не дисконтируются во времени, то есть не становятся дешевле, доход приходит сразу. А сам долг, вот это вот 6 недель, он очень короткий. Поэтому здесь у нас тоже возвратность этих денег очень высокая. И что самое главное, когда ты привлек один раз клиента, он потом очень часто этим сервисом пользуется, поскольку ну, это какие-то более-менее повседневные покупки или сезонные покупки. И ты потратил один раз на привлечение клиента, и потом он постоянно приносит тебе вот эту вот прибыль комиссионную.
Прикольно. А для клиентов какая-то переплата есть?
Нет, нет. В этом основной замысел, отличие от кредитов и рассрочки. Если была переплата, нам пришлось бы делать это на банковской лицензии или на микрофинансовой компании. Собственно, потому что клиент не переплачивает, мы не продаем этот долг никуда, то есть мы не отдаем его ни в коллекторские бюро, у нас просто нет такого права, как ООО. Полностью весь математический расчет идет на качественном скоринге, это наша самая сильная сторона, наверное, и просто в хорошем продукте, то есть люди хотят им пользоваться, потому что если ты не заплатишь, ты не сможешь им пользоваться. Поэтому люди продолжают пользоваться, они возвращают деньги, и все хорошо работает. И самое главное, ты спросил, почему это мы первые сделали? Ну, как я говорил, потому что Тинькофф — уникальное место. Тинькофф — это про disruption рынка. Тинькофф — это про смелые проекты. Это про то, чтобы всегда искать золото. Всегда немножко постукивать скалу и проверять, может быть, там есть маленький алмазик, и в итоге найти большую алмазную шахту. Это про Тинькофф.
Это очень круто. Я согласен. Мне очень нравится, вот как в Тинькофф подходят к решению вот этих вот проблем, которые внешне кажутся сложными, и в других банках часто реализуются очень сложно и явно для клиента открыто, что вот у нас я узнал, как работают вот эти вот валютные какие-то переводы. У других банков очень долго не было, что ты можешь доллары переводить с одного счета там, на другой счет внутри. А у нас это было легко под капотом реализовано, и это очень классно, это очень удобно, что мы вот эту всю сложную часть забираем, такой типа, тебе не нужно думать об этом, мы все хорошо сделали, просто пользуйся, вот на тебе, как бы, живи счастливо. Вот это мне очень нравится, и очень не хватает такого, когда вот я путешествовал тут полгода до этого, поездил по миру, посмотрел, и везде ужасная банковская система, просто это какой-то тотальнейший мрак, приложение просто никуда вообще, и сервисов, соответственно, тоже таких нигде нету.
Да-да-да, это то, что Костя Маркелов называет дофамины, вот, мы всегда об этом в первую очередь думаем, мы понимаем, что, во-первых, Тинькофф — это компания, которая должна просуществовать долго, потому что все сотрудники верят в сам бренд, верят в то, что они делают, чувствуют, что они хотят это дальше развивать. Компания вообще, не знаю, мне лично, наша компания дает уверенность в завтрашнем дне, а сейчас это очень важно.
Согласен.
И вот эти вот дофамины тактически, то есть с точки зрения какого-то короткого периода, мы, наверное, ничего на этом не заработаем. Но есть такая хорошая книжка «Клиенты на всю жизнь». Она совсем маленькая, я всем рекомендую прочитать, она вообще к финтеху не имеет никакого отношения. Это книжка про автодилера. По-моему, автодилер и автомастерская, что-то такое.
Ужас, ну вот автодилеров хотелось бы тоже заменить, мне кажется, это ужасное...
Почитай, мне кажется, к такому бы автодилеру ты бы приехал.
Может
и,
быть.
И потом, собственно, все возвращаются в Тинькофф, поскольку когда ты попробовал, даже если у нас есть какой-то отток, мы часто замечаем реактивацию клиента, поскольку... Ну, блин, но все-таки вот тут кайф.
Все так. И такой еще вопрос немного с подковыркой. А почему, если ты так классно называешься Тинькофф, почему Долями называется не Тинькофф.Долями, а просто Долями без какого-то имени лейбла Тинькофф?
Мы проводили исследование, прежде чем принять такое решение. Мы пытались понять, нужно ли нам делать некредитный продукт, а все зарубежные аналоги говорили о том, что это некредитный продукт. Вы прям должны доносить до людей, что это не про кредит, здесь не будет никакого кредитного договора, не будет никаких переплат, вообще нет никаких скрытых платежей, ничего. Все вот на одном листе бумаги умещается крупным шрифтом. И это, оказывается, было достаточно сложно сделать с брендом Тинькофф, потому что он все еще ассоциировался с кредитами у клиентов. То есть, несмотря на то, что у нас там много дебетовых карт, много нефинансовых продуктов, у нас там есть Тинькофф путешествия, замечательный сервис, все равно ассоциировали с кредитом, прям делали опрос. И тогда было принято решение делать отдельный, но не совсем отдельный бренд. Куда бы ты ни зашел, ты везде увидишь надпись, что это проект Тинькофф.
Угу.
Потому что это очень важная история. С одной стороны, магазинам проще поставить отдельно решение долями от всяких своих каких-то кредитных банковских сервисов, поскольку оно никак у клиента с банком не ассоциируется. И мы говорим, что, ну, магазин договор, который с нами подписывает, он видит, что там нет ничего про кредиты, что там нет ничего про банки. И он понимает, да, это какая-то отдельная история. Но с другой стороны, когда мы приходим в магазин, мы приходим как Тинькофф. То есть, когда мы B2B продажу совершаем, мы приходим как Тинькофф. Потому что уровень сервисов, качество, профессионализм, это тоже наш бренд, и в B2B в том числе. Ну, ты, наверное, даже лучше меня знаешь это.
Минутка техники. Как это реализовано технически? Потому что я, когда был, опять же, в других странах, я видел, что популярна практика, что ты одной картой платишь в один терминал, другой картой платишь в другой терминал. Как бы какие-то комиссии там разные, еще какие-то там, наверное, подкапотные вещи есть. Как это работает у нас? Мы ставим отдельный посттерминал к партнеру, а клиенты оплачивают на наш посттерминал? Или это может быть вообще любой другой, не привязанный к нам, это может быть какой-нибудь сберовский терминал, и наши клиенты оплачивает, но все равно как-то работает.
Угу. Наш ключевой сегмент, в целом, как бы Тинькофф, ключевой сегмент, это, конечно, онлайн, то есть это и про e-commerce, и мы стоим просто в чекауте как способ оплаты. Но хороший вопрос. Мы действительно не так давно, наверное, осенью прошлого года вышли и в классический ритейл, в офлайне. Например, можно в Санлайте, можно в Золотом Яблоке оплатить BNPL офлайн, именно долями. Здесь происходит интеграция с кассой через статичный QR-код. То есть ты, когда наводишь свою камеру на QR-код, как при оплате СБП, системы быстрых платежей, здесь абсолютно аналогичная история.
Он перебрасывает мобильное приложение наше в отдельное?
Ну, оно наше.
Но в плане не в Тинькофф желтое приложение, а в отдельное
Пока долями. Что да. В целом мы планируем, что это принципе, будет какой-то сервис для, ну, SDK, условно, для мобильного приложения, которое могут переиспользовать все, и ты, где бы ты ни был, ты сможешь оплатить долями.
Прикольно. Очень классный сервис. Да, давай не будем углубляться технически.
Да, да, я предупреждал, это засасывает.
Да, ты рассказывал, что это можно надолго, поэтому давай пойдем чуть дальше. Чуть-чуть про долями еще продолжим. Спустя какое-то время после того, как вы запустили продукт, на VC появилась статья, типа, почему долями обречено на провал. Как ты на нее отреагировал? Я вижу по твоей реакции, что ты, скорее всего, видел. И как продолжать верить в продукт, когда в него вот не верят, не знаю, когда вот выпускают такие статьи? Как продолжать верить?
На самом деле, было их две даже статьи. Была еще статья про то, что долями — это кредитный продукт с огромными переплатами там какой-то микрофинансовой организации.
Ну, чисто хейтеры писали.
Да-да-да. Ну, такое бывает. Бывают заказные даже СМИ, которые пишут такие вещи. Ну, на VC как бы публиковать статью ничего не стоит. Мы как бы открыли эту статью, и уже через какое-то время эта статья получила отрицательную карму. Вот. И если открыть эту статью, можно увидеть огромное количество негативных комментариев от, собственно, посетителей VC.ru. Мы ничего не заказывали, мы никак эту статью не пытались не опровергнуть ничего. Это чисто посетители VC.ru посмотрели, прочитали эту статью и сделали вывод, что это просто какой-то самый пиар и кликбейт. Нам ничего не нужно было делать. Мы в целом, на самом деле, ожидали чего-то подобного. То есть, когда ты запускаешь что-то новое, то всегда возникают какие-то истории. Для Тинькофф это, в принципе, довольно привычная тема. Наши пиарщики много такого пережили. Поэтому мы особо не переживали. Есть, например, наши конкуренты, непрямые конкуренты, а тех, кому просто не нравится BNPL, поскольку он, может быть, как-то влияет на спрос на их продукты. Точно не могу сказать. Вот, ну, почему-то не нравится. И они пишут, что там, ребята, вам... Там вообще вы на этом никогда не заработаете, вам скоро конец, вот мы таких уже видали, вот, и это прям пишут в официальных статьях. Ну, бывает такое, ну что с этим поделать?
Ну, это прикольно, как позитивно ты на это реагируешь, ну и видно, что да, оснований для переживания действительно нету, поэтому можно и не переживать. Мы в выпуске с другим CPO, CPO Яндекс.Лавки Ваней Купцовым, мы обсуждали, что где-то треть вопросов решения...
Я работал, кстати, с Ваней Купцовым. Нас...
Внезапно.
Да-да-да. Он работал тогда в Сбермаркете.
Да-да.
И у нас, там, не буду называть проект, но у нас было взаимное сотрудничество. Мы даже встречались, общались. Знаю Ваню.
Прикольно.
Он раньше работал в Тинькофф, кстати.
Да-да-да. Он много где успел. Мы с ним обсуждали, что треть продуктовых решений примерно принимается достаточно интуитивно. Сколько в твоей практике таких решений?
Я считаю, что, по сути, твои ресурсы и задачи, на которые ты эти ресурсы направляешь, это как инвестиционный портфель. Вот в инвестиционном портфеле не может быть большого количества венчурных каких-то проектов, там, венчурных компаний, да, или каких-то венчурных бумаг.
Это очень рискованно.
Да, высокорискованных бумаг. И также с проектами. Да, высокорискованные истории могут дать большой выигрыш, но с большой вероятностью могут ничего не дать, а могут еще у тебя утянуть на дно.
Угу.
Не делай больше, там, 15, может быть, 20% венчурных проектов, там, в год на своих ресурсах. Если проект требует, ну, там, выделенной команды, года разработки, но вынеси его отдельно как-то из своей зоны ответственности, пусть им займется какая-то команда, которая заряженная, готовая рисковать, они готовы защитить этот проект, вижен на него и так далее, если это большая история. Но если это небольшая история, то тебе 20% хватит с головой. Дальше у тебя есть какие-то проекты, которые must have, другая грань совершенно. Это какие-то, возможно, end of life, техдолги. Это какие-то проекты, которые ты практически 100% уверен, что они там увеличат конверсию. Ну все, там АБ-тест уже показал, что конверсия увеличится, надо просто сделать. Вот на них можно выделять там 30%, может быть 40%, ну лучше 30%. А вот все остальные там 50 и более, это какая-то такая средняя база проектов, в которых нужно что-то потестить. Есть вероятность, что с большой флюктуацией ты получишь результат. То есть ты, например, ожидаешь, что заработаешь на этом 100 рублей, а можешь заработать там 20 рублей, а можешь заработать 180 рублей. Но ты точно заработаешь. То есть ты точно получишь какой-то результат. У меня как-то так это в голове.
Очень классный подход, на самом деле. Очень такой правильный и рисковзвешенный. Очень круто. Так, давай переходить теперь к разговору про команду, про твою команду. Очень интересно узнать, что для тебя вот должен знать и уметь классный продукт.
Для меня продукт — это очень объемная сущность. Где-то я как-то прочитал, что это мини-SEO, да?
Угу.
Из того, что я, например, с чем я взаимодействовал, это разработка, это аналитика. В B2B самое ключевое, наверное, важное — это продажи и аккаунтинг. Я практически поначалу на все продажи ездил сам. В создании бренда я сам очень много участвовал. Что еще, наверное, забыл? Legal. Невероятно, как бы такая...
Юридические вопросы.
Да-да-да, юридические вопросы. То, про что многие вообще, мне кажется, часто забывают или оставляют на юристов, что делать не рекомендую. Юристы — это так же, как, я не знаю, дизайнеры, да? Ты же полностью не отдаешь дизайнеру. Нарисуй, покажи мне результат. Ты вместе с ним, ты ему что-то рассказываешь, вы смотрите, как-то правите. То же самое с юристами, но заставить себя на консультант плюс прочитать несколько ключевых федеральных законов, ну, это надо сделать усилие. Я в первый раз, меня прям руководитель заставил.
Интересное сравнение юристов с дизайнерами. Никогда такого раньше не слышал.
А какая разница? Маркетологи, юристы, дизайнеры — это все эксперты, которые хотят тебе помочь. Но они не могут тебе помочь, если ты им до конца не сформулировал задачу и не направил их, если они куда-то пошли не туда. Потому что ключевой вижен, продукт — это все-таки про вижен в первую очередь, находится у тебя, и ты должен направить всю свою команду.
Это интересно. Ты описываешь, получается, продукты как такого инспектора гаджета, не знаю, многорукого Шиву, у которого много разных областей, в которых он должен хотя бы что-то понимать, хотя бы базово, но очень во многих-многих сферах он должен иметь опыт.
Как Шиву.
Угу.
Абсолютно. Это идеальный какой-то, может быть, не идеальный, но мне кажется, что... В России мы должны прийти к тому, чтобы так воспринимать продукта, потому что то, что сейчас называют продуктом, сори, без негатива, ну, это какая-то мешанина, да, это может быть какой-то бизнес-аналитик middle уровня, это может быть project-менеджер, который просто бегает и всех синхронизирует.
Очень часто это путается, на самом деле.
Очень часто, да. И я, на самом деле, из-за этого прям вот меня это прям задевает до глубины души, поскольку приходят люди, они там на позицию, да, продукта, где-то там HR их почему-то пропустили, и ты в итоге с ним общаешься, и вот он тебя вообще даже не понимает, он не понимает, о чем ты говоришь, что ты от него хочешь. А еще просит зарплату так, как будто он Илон Маск.
Интересно, кстати, ты сам затронул тему найма. Интересно, какие вопросы ты спрашиваешь на собеседовании, хотя бы примерно, что ты хочешь увидеть, услышать, что ты хочешь понять о кандидате на собеседовании?
Для меня важно очень в моей команде это именно фит, это то, как человек будет ей подходить. Он может быть очень сильным, но он может быть настолько тянущим на себя одеяло, что у меня все ночью замерзнут. Иногда я предпочитаю не называть это стресс-интервью, хотя HR периодически мне возвращают такую обратную связь, что это выглядело как стресс-интервью. Но я просто хочу понять, вот человек говорит, насколько он ценит свое слово. То есть иногда люди уходят в какую-то воду, совсем просто распыляются, и я стараюсь человека вернуть, иногда пытается, ну, получается. Иногда получается сделать это чуть жестче, чем я хотел бы, поскольку встречи идут одна за другой, и всегда управлять своим как бы состоянием и доброжелательностью не получается. И да, наверное, самое главное для меня — это фит. С точки зрения технических навыков, конечно же, я считаю, что продакт должен, если что, сесть поселектить за аналитика, если что, сделать спеку для API-шки за там, системного аналитика или за бизнес-аналитика, зависит от конфигурации команды. И, соответственно, тебе нужно еще прям бизнес на кончиках пальцев чувствовать. Вот как-то так.
Очень классно. Я реально прям слушал такой, вдохновлялся этим, заряжался. Очень интересно такой опыт слышать. И то, как ты это рассказываешь, тоже очень интересно. Давай такой небольшой блиц устроим. Я задаю короткий вопрос, а ты как бы...
Даю длинный ответ.
Да, даешь какой-нибудь ответ и чуть-чуть, может быть, его объясняешь. Что лучше, нанять джуна или взять опытного?
Сейчас нанять джуна, потому что... Я 9 месяцев искал senior product lead. Я, наконец-то, за эти 9 месяцев прошел вот эту...
Все стадии
принятия, да-да-да, изменений. Знаешь, есть кривая изменений, вот я на принятии теперь. Я понял, что 6 лет назад, я ничего не понимал, просто боялся. Вот 5 лет назад мы нанимали ребят джунов и их воспитывали. Взращивали, меня также наняли.
Угу.
И как бы все отлично работало. Потом в какой-то момент мы такие, мы быстро растем, давайте больше набирать медлов, сеньоров, чтобы еще быстрее расти. Ну вот сейчас уже не получается так. Ну что поделать? Давайте вернемся к старому.
Да, идем по спирали и выбираем то же самое решение, но уже на другом уровне. Окей, а что сложнее, нанять, удержать или уволить?
Я думаю, что в Тинькофф сложнее удержать. Потому что если уже ты почему-то решил уйти из Тинькофф, и как бы это уже какое-то такое более-менее твердое решение, оно, скорее всего, обосновано. Потому что я говорю, что вот эта атмосфера, культура компании, все возможности, то, что общение, которое она тебе дает, кругозор расширяет твой. Это очень тяжело от этого отказаться. Ты каждый раз возвращаешься к мысли, но а где может быть лучше? Ты приходишь даже, ты уже начал идти, ходить на собеседование, да? Ты приходишь, у меня просто был такой период, я ходил на собеседование, и я общаюсь, как понимаю, ну, блин, что-то не то. Там мне даже там не сам оффер уже интересовал, я просто понимаю, что ну вот сюда я бы приходить не хотел. Да как минимум я уже смотрел, блин, и панорамный вид не тот. Вот. Поэтому, наверное, в Тинькофф самое сложное удержание.
Да, согласен, это интересно. Но, да, наверное, часто люди уходят в какие-то либо совсем другие области. Я чаще всего слышал, что люди уходят, типа, все, финтех надоел, уже не могу. Либо, наверное, какие-то свои бизнес-стартапы.
Могу коротко кейс рассказать.
Давай.
Ко мне приходит парень как-то, ему... Ну, он молодой парень, говорит, мне нужно, значит, карму чистить, хочу свои... знания увеличить. Я давно хотел там математикой, танцами заняться, книги по истории. В общем, я уезжаю в Юго-Восточную Азию. Еще хочу натуральный пластик научиться делать. Вот слышал, что там где-то в Юго-Восточной Азии есть какое-то такое производство. Вот считаю это перспективной идеей. Вот недавно с ним общались. Он говорит, ну я все, я готов возвращаться. Ну сколько там, не помню, уже месяцев 6, наверное, прошло. Ну, на самом деле, получил прикольный опыт. Но для молодого парня вообще, мне кажется, это очень круто. Какой-то ретрит такой, да. И я как бы думаю, ну все, сейчас обратно приедет, будем работать дальше, все круто. Но приходит, говорит, да, я хочу, конечно, вернуться на работу, но вот финансовые сервисы, я понял, не мое. Хочу заниматься путешествиями. Вот, например, Тинькофф путешествиями.
Все равно все дороги ведут в одно. Ну и насчет такого длинного отпуска тоже интересно. Мне недавно подруга из Авито рассказала, что у них как-то становится... Ну или она, в общем, заметила какой-то тренд на такой sabbatical. Такой длинный отпуск, там, несколько месяцев или там до года бывает обычно. Какой-то сейчас появился такой тренд.
Ну тут могу дать свой фидбэк на этот счет. У нас, мне кажется, обычно резко реагируют на такие темы. Но мне кажется, что sabbatical иногда выход, если есть возможность по ресурсам, при этом ты не хочешь потерять этого человека насовсем, он тебе нужен из-за каких-то там особенных навыков или экспертизы, то мне кажется, что лучше sabbatical, чем увольнение.
Согласен, согласен. Давай как раз дальше поговорим про твою трансформацию. Что ты внутри себя менял, как ты учился, чтобы стать вот руководителем?
Я на самом деле всегда одинаково отвечаю на этот вопрос. Я очень люблю рефлексировать. То есть, что бы со мной ни случилось, я об этом потом подумаю еще раз-два. Вот я выйду сейчас отсюда и буду ходить и думать, блин, что же я сказал не так, что я сделал не так, что Саша обо мне подумал. Вот он на меня смотрит, сильно я вспотел там. Вот, в общем, какие-то такие мысли, они постоянно у меня возникают в голове. И потом иногда еще, спустя даже, может быть, несколько лет, я вот вспомню, как мы с тобой тут сидели и сделаю для себя какой-то вывод, и им потом, может быть, воспользуюсь. Вот у меня такое происходит достаточно часто, и мне кажется, мне это там не столько как там руководителю, да, сколько там более осознанным помогает становиться. Плюс мне помогает, наверное, опыт аспирантуры, то есть я преподавал, и поэтому я всегда к ребятам отношусь как к студентам, спокойно, терпеливо, и что самое главное, я, кстати, об этом периодически забываю, но недавно я об этом вспомнил снова, что ошибаться должно быть как минимум весело. Вот. То есть если ты прям прижимаешь к ногтю, бьешь палкой, это все становится невесело, человек боится экспериментировать, он, у него не будет широкого кругозора, он не будет хорошим специалистом. Я люблю сквош играть, и я сидел, смотрел, как люди вокруг играют, они все там что-то косячили, кто-то вообще не мог подать, кто-то промахивался. Но они все смеялись, улыбались, поднимали и снова били по мячу. Вот я каждому лидеру рекомендую, чтобы вот он давал сотрудникам такую атмосферу, когда они, да, достигают результата, но на пути к этому результату они ошибаются, смеются над своей ошибкой и идут ее править.
Это такой новый подход, мне кажется, подход от последних, мне кажется, ну, там, 10 лет плюс-минус, потому что до этого было все строго, было вот там нельзя ошибиться, все делать строго по учебникам, по правилам и все такое.
Ну, если мы идем по пути, например, развития джунов, то по-другому у нас не получится. У меня вот такая позиция.
Да, да, согласен. Вот еще очень классный такой вопрос про то, что мотивирует руководителей. Вот тебе приходится мотивировать команду, и ты там какие-нибудь цели задвигаешь, какие-нибудь, не знаю, достижения, ты им говоришь, чего мы достигнем. А что мотивирует руководителя? Что мотивирует тебя? Это деньги, статус, признание, власть? Какой у тебя мотиватор?
Угу. Богатство и слава, да? С одной стороны, наверное, признание для меня важно. То есть, вот мне кажется, каждый вот руководитель определенный там уровень зрелости должен признавать какие-то такие вещи. Типа, что для него важно, что его мотивирует? И это хороший вопрос. Я вот считаю, что признание для меня важно, хотя считаю это скорее, возможно, одной из своих точек роста. Мне кажется, следующий уровень — это когда мне будет интересно получать результат и вдохновляться в большей степени от этого результата. Но сейчас у меня, безусловно, есть какие-то меркантильные интересы, и они меня действительно мотивируют. Наверное, это еще связано с возрастом, поскольку, да, например, мне, не знаю, хочется как-то повышать свой уровень жизни, поэтому меня мотивирует достигать результата и материальная составляющая, безусловно. И так как я считаю там своей суперсилой, в том числе обучение и развитие ребят, да, то меня мотивирует, когда они растут, когда они также достигают вместе со мной результата, и это, наверное, мне очень сильно помогает, поскольку когда растет твоя команда, растешь и ты.
Это действительно очень такого дорогого стоит. Я когда преподавал у нас на финтехе, тоже любил вот, читать лекции ребятам, рассказывать, видеть, как они растут, как они обучаются новому, потом приходит штат, и они тоже такие заряженные, радостные, и ты от них тоже этой энергией заряжаешься, что вот они такие готовые к новым свершениям, готовы все преодолеть, и это очень классное ощущение. И теперь такой еще тоже вопрос. Мы уже много говорили там про sabbatical, про еще вот какие-то такие вещи.
Ты хочешь sabbatical?
Да, вот я как раз вопрос, который меня очень интересует, потому что я тоже как бы руководитель, ну, такой team lead, как мини-микро-руководитель. И
не стоит так. Ну, типа, не стесняйся этого. То есть ты говоришь, что ты team lead. Говоришь, что ты team lead.
Просто для меня это кажется, что такой первый какой-то этап.
Я тоже стеснялся.
Вот, и я очень много закапываюсь, очень много работаю, очень много всего делаю, и часто я вот в последнее время, может, ощущаю какой-то дисбаланс того, сколько я работаю, сколько я отдыхаю. Может быть, я что-то неправильно делаю, может быть, как-то я не так отдыхаю. Вот поделись какими-то, может быть, своими секретами, лайфхаками, потому что ты выглядишь достаточно бодро, весело. Как у тебя это получается?
Обязательно надо бронировать слоты на обед, например. Бронировать слоты на себя. То есть лидер — это и тот, кто генерит что-то наперед. Если ты полностью погружен в операционку, как твоя команда, ты ничего не сгенеришь. И выделять время на обучение. Если, например, есть какая-то задача, которую там ребята у тебя не успевают или не могут сделать, ну пусть они пойдут попробуют ее сделать. Можно и вдвоем пойдут попробуют ее сделать. Ну пусть попробуют. Но ошибутся, ты придешь, потом разгребешь. Одно дело, если бы ты действительно мог все контролировать. Другое дело, когда создается иллюзия этого контроля, и от этого чувство ответственности падает у твоих коллег, что, конечно же, приведет к негативным последствиям.
Да, да, в этом плане надо отпустить немного эту какую-то тревожность.
Да, 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 надо уметь отпускать, это правда.
А как ты отдыхаешь? Как ты проводишь время вне работы?
Я очень люблю велосипед, очень люблю сноуборд. Мне кажется, я сейчас строю предложение, как будто я вот, знаешь, эти ролики по английскому языку.
Да-да-да, я себе представил тоже.
Что мне еще нравится? Недавно попробовал серфинг. Вот, у меня даже получилось встать. Вот, думаю, может быть, осенью снова повторить этот экспириенс. Вот, ну, в общем, мне нравится, да, такой какой-то экстремальный, полуэкстремальный вид отдыха. Либо лежать на диване, смотреть сериалы, играть в компьютерные игры.
Вот это то, чего мне сейчас не хватает. Так, и наш последний, мой самый любимый вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
В детстве я вообще хотел поступать на юридический и хотел стать адвокатом, как Харви Спектор на Уолл-стрит. Вот, да-да-да, мне очень нравился образ. и, наверное, как-то больше никем. Вот Харви Спектор был, наверное, моим таким идолом.
Вау, очень классно. Потому что это безумно классный сериал. Очень рекомендую всем, кто не смотрел. «Белые воротнички», кажется, называется.
«Сьютс», по-моему, называется.
Ну, да, по-английски «Сьютс». Очень классный сериал. Спасибо тебе. Мне показалось, это был какой-то даже немного менторский выпуск. Я прям почувствовал твою вот эту вот ауру руководителя. Получилось очень классно, даже терапевтично, не знаю, может быть, в какой-то степени. Спасибо тебе, очень классно было.
Да, спасибо.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, диврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.